Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти минуты на лентах информационных агентств с пометкой «Срочно», в частности на ленте РИА Новости, появляются заявления Вячеслава Володина, это спикер Государственной Думы Российской Федерации, который говорит об отсутствии должного баланса ветвей власти в Конституции Российской Федерации. Рассуждения о конституционной реформе, возможно, об этом чуть подробнее и позже, но сейчас о других новостях. Израильские военные нанесли удар по Сирии, перед этим они связывались с российскими специалистами. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса сообщает агентство РИА Новости. Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью, цитирует агентство слова спикера. ВВС Израиля нанесли 3 ракетных удара по территории Сирии в ночь на 21 января в период с 2 часов до почти 3 часов ночи с западного, юго-западного и южного направлений. Целью их атаки стали склады оружия и другие военные объекты Ирана на территории международного аэропорта в Дамаске, а также комплексы ПВО сирийской армии. В результате погибли 4, ранены 6 сирийских военных, повреждена инфраструктура аэропорта. Официальный твиттер израильских вооруженных сил опубликовал видео с крылатой ракеты, поразившей ЗРК «Панцирь С-1». Удар по системам противоракетной обороны, по заявлению ведомства, был ответом на то, что иранские подразделения «Аль-Кудс» выпустили с территории Сирии ракеты класса «Земля-Земля» в направлении голландских высот. С нами на связи Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Почему «Аль-Кудс» стреляет в сторону голландских высот, а потом армия обороны Израиля наносит удар по территории Сирии? Это можно назвать обострением?
Ну, это обострение такое перманентное, периодически выливающее вот подобные инциденты. Дело в том, что по версии израильской стороны, ну, в общем-то, соответствующей, я думаю, действительно, на территории Сирии находится целый ряд, значит, подразделений, в том числе «Аль-Кудс». «Аль-Кудс» — это спецподразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, отвечает за спецоперации вне Ирана, да. То есть это вот такое серьезная организация. Ее руководитель — легендарный Касем Сулеймани, это как национальный герой в Иране. Кроме того, целый ряд шиитских организаций, в первую очередь «Хезболла» и не только, да. Израиль обеспокоен, периодически наносит удары. Вот, собственно, что происходит.
Это понимаем, но только просто не было слышно, что «Аль-Кудс», соответственно, наносит удары по территории, ну, там, где находятся израильские военные, я имею в виду голландские высоты.
А что тут необычно? А для чего они там находятся? Они для того и находятся, чтобы какие-то задачи решать во взаимодействии с «Хезболлой» и другими шиитскими формированиями и противодействовать Израилю.
А какие задачи вот они решают сейчас, да?
Да, они, несмотря на то, что у нас иногда так оптимистически говорят, что мы влияем на них, но это, мягко говоря, боюсь, не соответствует действительности.
А какой цели сейчас добивается Иран, ну, если его подразделения атакуют израильских военных?
Значит, иранцы, а что могут сделать иранцы? Значит, им чуть трудно противостоять израильской армии. Но на что могли надеяться, это, в первую очередь, удары «Хезболлы» на израильско-ливанской границе. Но недавно Израиль провел операцию по уничтожению боевых туннелей, которые «Хезболла» провела на территории Израиля. Я думаю, это не просто все было, да, все подготовка к этому шло. Поэтому сейчас как бы затруднено применение этих боевых туннелей, соответственно, эффективность действий «Хезболлы» затрудняется. И тут, конечно, непосредственно территория Сирии маловероятно что-то сами не смогут сделать. Это могло быть только одновременно удар на ливанской границе и на сирийской.
Роль России вот в этом противостоянии на сегодняшний день, что может сделать Российская Федерация? Вмешивается ли она в это противостояние, или мы как наблюдатели?
Сложная задача, пытаемся как-то отрегулировать, чтобы все этого не было. Насколько это эффективно, трудно сказать. Периодически все это будет возникать еще дальше. Поэтому тяжелый вопрос.
То есть непонятно, что может вообще российская сторона здесь сделать?
Ну, пытаемся, но, извините, у Ирана свои интересы, у нас свои интересы, у Турции свои интересы, у Израиля свои интересы.
Ну, и что касается напряженности в отношениях, возможной напряженности в отношениях Израиля и Российской Федерации, насколько вот эти удары, по вашему мнению, могли быть согласованы с российской стороной, то, что Израиль уничтожает поставленные сирийским войскам панцири, насколько это может повлиять на наши отношения, или это не столь значительно?
Ну, как известно, мы приняли решение о поставках С-300 и включении всего системы радиотехнического плана для противодействия израильской авиации, да, но израильтяне вот после определенного момента, они, видать, осмысливали все это, да, поменяли стратегию применения авиации и тактику действия, и вот они начали действовать. Пока нет сбитых израильских самолетов, почему? Ну, мне трудно сказать, но одна из причин, ну, можно что угодно поставить, те же С-300, а экипажи, кто там работает. В 2013 году, когда хотели поставить, ну, тогда за время гражданской войны эти экипажи могли, кто дезертир, кто, ну, гражданская война, кто погибнет, кто могло чего случиться. Какие экипажи? Иранские, что ли? Ну, иранцев самих это С-300 вокруг Бушера, и они, им самим нужны, я имею в виду, экипажи. Поэтому я не знаю, кто там сейчас находится, да, но, судя по всему, пока вот эффект маловатый. Что касается панциря, ну, панцирь — это очень эффективный зенитно-ракетно-пушечный комплекс, да, прекрасная вещь, но, в общем-то, тоже, как и все вот, из систем ПВО, уязвима. Тут должна быть единая система ПВО, как мы, в общем-то, обещали сирийцам это сделать. Но, наверное, не так просто, потому что все будет упираться в командный состав, ну, в экипажи, так сказать, всего это в специалистах. Боюсь, что у сирийцев их проблематично.
Пока нет, но, судя по всему, их готовят, если российская сторона взяла на себя обязательства.
Это не так все просто, да, это не все просто.
Спасибо. Это был Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии об ударе Израиля по территории Сирии. Наносился удар по международному аэропорту Дамаска, где расположены склады и определенные подразделения иранской армии. Но сейчас о других новостях.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с неместным номером будет невозможно. Такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств. Ограничение понадобилось МВД для прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины. Сегодня на специальном портале заканчивается общественное обсуждение проекта постановления правительства Российской Федерации, которое как раз и устанавливает новые правила регистрации автомобилей. Это один из документов, который вступит в силу вместе с законом о государственной регистрации транспортных средств 4 августа этого года. Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет в подразделении ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец. Напомним, по действующим с 2013 года правилам, после покупки машины, например, в Рязанской области, москвич может поставить ее на учет, может использовать номер, оставшийся от прежнего владельца. Новые правила такую возможность исключают. Автовладелец со столичной регистрацией должен будет получить московский номер. Правило это будет соблюдаться независимо от того, где автомобиль регистрируют. Зачем это понадобилось, об этом поговорим с Виктором Похмелкиным, председателем общероссийского общественного движения, движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Так зачем вот эти изменения?
Вот это вопрос надо задать тем, кто их осуществляет. Мы как раз очень долгие годы добивались того, чтобы регистрация транспортного средства не была привязана к региону прописки собственника. И добились, надо сказать. Это решение было принято, оно существенно облегчило жизнь водителей, тем более у нас в условиях рыночной экономики, так сказать, такой динамики, миграции трудовой, многие люди живут и работают совсем не там, где они зарегистрированы. И это, в общем, процесс совершенно нормальный, вполне органичный. И все это усугубляется еще такой определенным моноцентризмом, люди тянутся больше к столичным, к столице, так сказать, к столицам субъекта федерации. Так вот складывается ситуация. Вот. И все было нормально, действительно было удобно. Человек мог оставить при продаже машины себе государственные номера, мог продать вместе с этими номерами и, так сказать, зарегистрировать машину где угодно. Платил при этом он транспортный налог по месту собственной регистрации, это тоже особых проблем не вызывало. Вот теперь от этого всего отказываются. На мой взгляд, для того, чтобы вернуть такое крепостное право, усилить зависимость автовладельцев от государственных органов, никаких других, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Не, ну здесь числе... есть какое-то обоснование. В МВД рассказывает, что это нужно для прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины. Загадочная формулировка, но, наверное, что-то да, рациональное в этом есть.
Ну, знаете, вот они бы объяснили, что, чтобы здесь рационально было. У нас единые правила дорожного движения по всей стране. У нас право каждого человека использовать автомобиль в любом регионе, так сказать, как бы там ни было. И я вообще-то считал, и мы предлагали, что надо отказываться от региональной привязки транспортных средств, надо вводить единые федеральные номера. Кстати, тогда пропадет вот это желание красивые номера покупать, то есть блатные номера, которые именно в регионах, так сказать, имеют свою специфику. Например, у меня в моем родном Пермском крае отгоняются за номерами, где есть цифры 55 и 9, потому что регион 59. Вот. Наверняка в других субъектах федерации такая же ситуация. И от этой проблемы можно было бы уйти, вернее, решить ее раз и навсегда. А что касается, значит, того регионального аспекта, а ведь, ну так смотрите, собственник же платит и будет продолжать платить транспортный налог по месту регистрации этого автомобиля, вот и снимать информацию оттуда, что называется. То есть она не будет потеряна, эта информация о том, что творится в регионах с точки зрения, допустим, обеспеченности автомобилем, если вы хотите это получить. А так все равно не будет адекватной ситуации. Многие машины, зарегистрированные в одном регионе, использоваться реально будут в другом, но только с определенными накладками для водителей.
Давайте так, вернемся к началу. То есть, если сейчас я могу прийти в автосалон, купить машину, мне тут же выдадут номера, сервисы такие уже работают, то получается, в случае, если я зарегистрирован в другом регионе, уже так просто это не выйдет. Я должен буду поехать на этом автомобиле в свой регион, там встать на учет, получить номера, после этого вернуться и ездить на автомобиле. Так выходит?
Ну вот если я правильно понял все-таки авторов изменений, то не совсем так. Так-то это было бы совсем скверно. То есть хуже некуда. Мы вернулись просто совсем назад. А тут говорят немножко по-другому. То есть вы можете, в принципе, ну, проживая, допустим, в Санкт-Петербурге, обратиться в Москве, вернее, не проживая, а будучи зарегистрированным, да. Вот это подчеркнем, будучи зарегистрированным, прописанным в Санкт-Петербурге, можете обратиться в Москве в подразделение ГИБДД, которое ведает регистрацией, вас там обязаны машину зарегистрировать, но вам выдадут номер санкт-петербургский, там какой-нибудь 198, к примеру. Вот. И наоборот, в Санкт-Петербурге москвич, так сказать, регистрирует транспортное средство, пожалуйста, но выдаваться должен московский номер. Вот это мне совсем уже непонятно. Вот, то есть я в чужом регионе, что называется, или в регионе, где я буду использовать машину, получая машину, регистрирую автомобиль, но мне выдают номер места регистрации моего собственного. Зачем такие, так сказать, уже комбинации осуществлять, я, честно говоря, не понимаю.
Но с одной стороны... Да. Я просто продолжу фантазировать, но с одной стороны, в Москве, наверное, будет заметнее, сколько здесь приезжих автомобилей, то есть та самая миграция.
Ну, а, собственно, почему это будет заметнее? Никто мне не помешает, так сказать, зарегистрировать машину у себя в регионе, приехать в Москве и использовать ее. И как раз мне очень удобно. Вот для меня, давайте поставимся на место водителя. Я живу постоянно в Москве и работаю в Москве, предположим, да. А зарегистрирован в другом регионе. Ну, почему я не могу иметь машину с московским номером, если уж есть московские номера? Мне так удобнее, так сказать, я тут сливаюсь со всем потоком тогда. Я живу постоянно в Москве, это мое право. У меня квартира и в Москве, допустим, и в Санкт-Петербурге. Но я больше, как бы, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, я больше живу и работаю в Москве. Таких людей десятки тысяч.
Это правда, но при этом дорожные налоги, все вот эти транспортные сборы я плачу, получается, в Санкт-Петербурге, хотя использую инфраструктуру московскую.
Ну и наоборот, никто не мешает им наоборот это сделать. Ну, на худой конец, опять же, если об этом так речь пошла, так сказать, что называется, ну, поменяйте ситуацию с транспортным налогом. Мы давно об этом говорим, что вообще его надо взимать, так сказать, включив в стоимость топлива. И тогда вся эта проблема отпадет. Как бы, и администрировать этот налог гораздо легче будет, там, с десятками, сотнями автозаправок дело иметь или с миллионами автовладельцев. То есть все можно решить, если все-таки в первую очередь думать о людях, об их удобстве, об их правах. Вот. А потом уже обо всем остальном, об удобстве там государства, как это все учитывать. Вот. Для меня на первом плане все-таки человек, гражданин, с его правами, с его потребностями. Вот. Если, конечно, они не мешают удовлетворению потребностей и реализации прав других людей. Я подчеркиваю, людей, но не государственных структур, которые на самом деле должны обслуживать вот это все.
Ну и еще одно уточнение. То есть мы до конца все-таки понять не можем, зачем сейчас эти нормы меняются, ну как будто бы для удобства государства, но тоже рациональное зерно улавливается здесь с трудом. И все-таки, а что не так работало, если к этой теме вообще решили вернуться? С 2013 года вроде жили по правилам, и никто не замечал никаких серьезных проблем с этим. Но сейчас к этой теме возвращаются. Зачем?
Вы знаете, есть один... Вот если встать на нашу с вами нормальную человеческую логику, то действительно все непонятно. А если встать на точку зрения бюрократии, то сразу виден один плюс, бюрократический плюс. Большая зависимость граждан от государства. А где большая зависимость, вот это как бы элемент крепостного права, я вот так сказал, он возвращается в нашу жизнь. Значит, а это большая власть бюрократии со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, если бюрократическое государство берет некий реванш у нас с вами в данной сфере, в данной области, вот, и это лишний раз показывает, что в одной сфере побороть бюрократическое государство невозможно, это можно сделать только в комплексе.
Ну, ваша логика работает, если бюрократию рассматривать как гидру, но там тоже люди работают, которые ездят на тех же автомобилях.
Нет, а они об этом не думают, они решают свои проблемы, так сказать, легче, чем мы с вами, поскольку они внутри этой системы. Вот, а вот потом есть еще, так скажем, классовый интерес. Одно дело психология конкретного человека, а есть классовый интерес бюрократии, так сказать, который хочет иметь больше власти, больше возможностей, значит, больше зависимости от нее простых граждан, так сказать, объективно. Ну и, кстати, больше коррупционных возможностей, не будем этот момент.
А коррупцию вы где улавливаете здесь?
А чем больше зависимости, тем больше коррупция, понимаете? Вот у меня появилось новое ограничение, я хотел бы его обойти. Как я его могу обойти? Только одним путем, заплатив, так сказать, и снимаются все мои ограничения. А когда ограничений нет, мне платить не за что.
Спасибо. Это был Виктор Похмелкин, председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России». Его рассуждение относительно вот этих нововведений. Я так понимаю, что дискуссия еще не завершена, она продолжается, но так или иначе сегодня должно уже вынести или какой-то вердикт, или он уже вынесен, и общественное обсуждение – это лишь формальность. Не знаю. Так или иначе, сейчас несколько комментариев со стороны нашей аудитории тоже приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я в первую очередь думаю, то, что это связано с тем, то, что получить новый номерной знак стоит порядка 2500 рублей. Вот. Если вы приобрели автомобиль в Москве, вы приехали в свой регион, вы будете обязаны просто получить новый номерной знак, заплатить за него деньги. Соответственно, в бюджет пойдут лишние деньги. Сейчас я просто покупал автомобиль в Коме. Я ездил здесь на 11 регионе без проблем, либо мне нужно было бы еще раз заплатить лишние 2000.
То есть вы ездили со старым номерным знаком, и у вас не было никакой головной боли, а здесь вроде как появляется дополнительная возможность вам 2500 заплатить.
Ну, да, заплатить, да, за номер.
Пропадает. Пропадайте. Хорошо, принимается. Ну, то есть, версия, то, что с нас будет возможность получить какую-то дополнительную копеечку, ну, вроде как принимается, но только тоже вроде как деньги не очень великие, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, ну и телеграм «Говорит МСК-бот». Из тех комментариев, которые поступали, Михаил уже требует разобраться с сотрудниками ГИБДД, там же коэффициент по страховке еще разный, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да он как был разный, так и остается разный. Вы же платите в том регионе, в котором зарегистрированы все эти транспортные налоги. Здесь речь идет исключительно о регистрационных знаках. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, у меня ощущение такое складывается. Да, вот мы постоянно в сбросы идут какие-то, как вот... переговоры курил, там, пенсионные реформы, да, идут постоянно какие-то сбросы. Давайте обсуждать вот там идиотскую инициативу ГИБДД, понимаете, или что-то в этом роде.
Не, можем назвать ее идиотской, только нам по этим правилам жить.
Ну, я понимаю, что нам жить, но она сама по себе идиотская, понимаете. Да, мы по многим правилам в этой стране живем, я бы сказал, крайне идиотскими правилами, понимаете. То есть в стране огромные ресурсы, и мало населения, и все нищие, понимаете? Ну, парадокс, да, вот такой, такой.
Интересный. Ну, не все, парадокс. Там еще поговаривают, ну, про 1%, да.
Ну, конечно, не все, да, я этот процент не имею в виду, я имею в виду всех, понимаете, без этого процента. Поэтому вот нам скинул какой-то там ненормальный в Госдуме, давайте мы вот сейчас вот сделаем так. А что раньше сделали по-другому? Это же было изначально так сделано, изначально, потом от этого отказались. А сейчас давай опять назад. Понимаете, вот качели такие устраивают, лишь бы, допустим, сейчас не обсуждали курили те же самые. Понимаете, слушай, Песков сегодня выступил, интересно так, опять что-то пургу прогнал, как наш президент про него говорил тогда лично, да, вот. Опять пургу какой-то прогнал, кто что-то сказал, кто что-то не сказал, отдадим, не отдадим. Понимаете, и вот мы живем вот в такой непонятной реальности.
Да? То есть, хорошо, ваша версия, что это делается для того, чтобы дискуссию повернуть в какое-то иное русло, конечно, дискуссию, посвященную курилам, чему-то еще?
Конечно, конечно. Все вот к этому вот идет такое вот зондирование почвы, где чего, как. Ну, это же, знаете...
Так можно было поступить проще. Для этого всегда есть в Государственной Думе какой-нибудь Виталий Валентинович Милонов или целая фракция ЛДПР. Вот, пожалуйста, заявляете, и все счастливы. А здесь, ну, там, кроме меняются правила.
ЛДПР, есть еще фракция другая, самая крупная, которая там еще больше идиотских там всяких моментов выдает. Сейчас вот пошел проект интересный, да, убрать все в ГУПы, МУПы, по аптечные, этот самый, вот он первое чтение прошел, аптечные, транспортные. То есть сейчас просто все это сольют, и все будут, грубо говоря, платить в разы дороже, да, да, в том же автобусе там или еще где-то, понимаете, в чем вся суть?
Пока не очень, да, спасибо, ну, наверняка. Если это будет затрагивать наши с вами интересы, мы, естественно, это будем обсуждать, и тех, кто с подобными инициативами выходит, будем спрашивать, зачем они это придумали. Сейчас вот предложением госавтоинспекции до конца не очень понятно, кто от этого выигрывает. Если мы говорим о том, что это поможет прогнозированию развития регионов в состоянии дорожно-транспортной дисциплины, это выглядит как довольно странное объяснение, но ровно по той самой причине, что если человек, например, уезжает из своего региона, ну, например, в Москву или Санкт-Петербург, ездит или по Москве, или по Санкт-Петербургу на своем автомобиле, но при этом имеет регистрацию в своем регионе, то как это отразится на прогнозировании ситуации там, в какой-нибудь Тульской области, Орловской области или какой-то иной? 7373948, телефон прямого эфира. Ипатий пишет, все правильно, надо по месту регистрации, а то нагрузка на московское ГИБДД, где регистрируют, а в Тамбове нет никого. Ипатий, простите, но на московское ГИБДД нагрузка не спадет. Они будут регистрировать, судя по всему, например, тамбовских, просто выдавая им тамбовские номера. Ну и все. Еще 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Василий Орлов пишет, это чтобы при смене прописки менять и номера машины, мало люди платят взяток, надо побольше, пишет Василий Орлов. Но еще из опасений, которые высказывают различного рода эксперты, они полагают, что таким образом может вернуться и такая коррупция на местах, поскольку, ну, зачастую в разных регионах людей с соседними номерами останавливают и проверяют гораздо охотнее и чаще, нежели местных. 7373948. Это все как будто бы провоцирует дополнительную коррупцию в России. Это, опять же, из рассуждений экспертов. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Это радио, да?
Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, я хотел бы по поводу регистрации ГИБДД. Смотрите, я столкнулся недавно с такой ситуацией. Вы знаете, что граждане Российской Федерации, когда, например, он проживает, например, в Питере, да?
Да.
И после этого, например, работает и живет в Москве, он обязан делать регистрацию.
Да.
То есть тут уловка ГИБДД связана с тем, что будут смотреть, например, питерская машина, да, остановились, спросили, а что вы тут делаете в Москве? Он, например, работает, а покажите, где вы проживаете. А вы регистрацию сделали или нет, понимаете? И можно поднять кучу камер по дороге, посмотреть, сколько он здесь находится. 7, 10 дней, 15, 28, понимаете, в чем смысл зарытый? То есть здесь получается такая глобальная, не просто слежка, а глобальная кормушка.
То есть вы идете дальше, то есть после инициативы ГИБДД, например, уже, я не знаю, кто там, миграционная служба должна будет заявить о своем намерении тоже эту базу данных каким-то образом анализировать, так выходит?
Конечно, а ГИБДД, они, у них общая база МВД, поэтому тут даже не надо будет ничего заявлять, они могут свободно стать представителем ФМС или налоговая инспекция, спрашивать, а где вы, ну, где ваша,
где ваша временная регистрация? В конце концов, да, мы видим, что вы ездите по столице уже не первый год, и при этом как будто бы не уезжаете вообще.
Ну, конечно, да. И поэтому люди, которые приезжают в столицу, они сливаются с местным колоритом за счет русских машин, да, ну, как бы, получается, ну, местных машин, которые, например, с номерами московских.
Понимаю, довольно любопытная идея, предложение, не знаю, так ли мыслят авторы этой инициативы, но внимательно наблюдаем, потому что нам подобного рода предложения не нравится. 14.30 сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Красноярские активисты собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам. Они записали видеоролик и выложили его на YouTube, пытаясь привлечь внимание властей и общественности к проблеме загрязнения города. Вот, берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает, ему концерты важнее. Губернатор вообще никак не комментирует ситуацию. Министр экологии в такой тупиковой ситуации уходят в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются, обратилась к парламентариям инициатор акции Евгения Елизарьева. Адресатами называются депутаты Госдумы Юрий Швыдкин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор от Красноярского края Андрей Клишес. Как отмечает местный портал, с 1 января в Красноярске началась мусорная реформа. За вывоз мусора горожане платят не 2-3 рубля с квадратного метра квартиры, а по числу прописанных 79 рублей за человека для жителей левого берега Красноярска, 89 рублей для правобережных обитателей. Ответственность лежит на специально отобранных операторах, но и издание добавляет, что с начала года город тонет в грудах мусора, на 13-й день реформы помойки не разгребают даже рядом с мэрией. Жители потребовали у градоначальника Сергея Еремина отменить нововведение, но тот не стал с ними общаться. Как раз сейчас мы пытаемся связаться с теми людьми, которые участвуют вот в этом противостоянии власти и активистов. Ну и пытаемся сейчас дозвониться до Евгении Елизарьевой, руководителя инициативной группы Красноярска по мусорной реформе, для того, чтобы понять, а чего конкретно они ждут от депутатов Государственной Думы, когда этим должны вроде как заниматься местные власти. Ну и вот сейчас Евгения Елизарьева, руководитель инициативной группы Красноярска по мусорной реформе, с нами на связи. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
А когда были посылки отправлены?
Отправлены были позавчера, 19 января. Сейчас уже вот прокомментировала Кармазина, что отправлять в Госдуму не надо, выходите на мэра там и так далее. Извините, мэр к нам не выходит, ГУДИ выходит. Министра отправляют в отпуск с последующим увольнением. Мы не знаем, куда уже биться. Извините меня, государственные чины в Думе. А для чего вас избирал народ? Кармазина там прыгает. А для чего она была избрана? Вы должны представлять интересы избирателей своих, своего региона. И почему, ну, задавайте вопрос тогда правительству, почему правительство у нас не решает эти вопросы.
То есть вы хотите, чтобы ваши депутаты от Красноярского края надавили на местные власти, чтобы как-то разобраться с мусорной проблемой, я правильно понимаю?
Вы знаете, на самом деле, да, мы не знаем вообще уже, на кого давить. На Путина резолюцию мы отправили, на Чайку мы резолюцию отправили, по правам человека мы отправили. А у нас же ведь нарушение конституционных прав идет. У нас же сначала тарифы-то были разные для правого и для левого берега. 11 января, то есть у властей есть возможность поменять все, что сложилось в городе Красноярске. Но никто не хочет ни за что отвечать. Министр экономики, который отвечает за реформу, он уходит в отпуск до 9 марта. И с последующим увольнением или нет, еще под вопросом. Простите, мы стоим в преддверии универсиады, и что творится? Ведь к мусорной реформе не был готов город. И мы предупреждали, мы общественники, мы 16 декабря провели митинг. Министр приехал плечами, пожалуй, все. То есть люди некомпетентны, люди не отвечают за свою работу, люди не отвечают за свои полномочия. Тем компаниям, которые выданы были лицензии, Калининым, господином Калининым, Роспотребнадзор, на него заведено уголовное дело. Тут вопросов, понимаете, ВОЗ и полная
Евгения, тележка. Евгения, да, вы конкретно чего добиваетесь? Чтобы это было дешевле? Или чтобы мусор вывозился?
Мы добиваемся того, чтобы был планомерный переход, поэтапный. То, что вот сейчас мы, получается, жители, да, мы заложники, нам придут платежки, и мы будем за вывоз мусора, то есть это не полная услуга, под реформой подразумевается сортировка, обеззараживание, утилизация отходов, да?
Да.
Соответственно, а мы только платим за тот же вывоз, за который и платили. То есть раньше у нас был тариф от 2 до 3 рублей за квадратный метр, соответственно, а сейчас мы платим 79-74 за ту же услугу, но город завален, схемы не отработаны. То есть, вы понимаете, сейчас делают крайними управляющие компании и так далее. Жители уже обвиняют, что жители тут виноваты. А мы тут ни при чем. Все чиновники, никто ни при чем. От администрации.
Я просто пытаюсь для себя понять. Я не в Красноярске сейчас нахожусь. То есть, запустили мусорную реформу, заявили о том, что теперь будут новые тарифы. Но в результате получилось так, что компании, которые отвечают за вывоз мусора, которые должны отвечать в том числе и за дальнейшую его утилизацию, они как будто бы не работают, то есть не видно, и мусор, как будто бы Красноярск завален мусором, так выходит?
Ну, сейчас частично убрано, потому что подключились и муниципалы, да, подключились, всю технику выгнали и так далее, там в ручном, во всяком режиме, это все убирается, то есть, понимаете, пытаются изобрести велосипед, который давным-давно уже изобретен. Взяли, сломали все эти схемы, понимаете, все разломали, просто все чиновники вообще не готовились к этой реформе. От Министерства тарифной политики, Министерства экологии, губернаторам, помощниками и так далее, и мэрии, департамент городского хозяйства, никто ни за что не отвечает. Полигоны, которые, один из полигонов, который вывозится мусор, он должен рекультивирован, закрыт еще в 2016 году быть. Валится помойка, там уже на жителей поселка летит этот мусор, крысы полчищами идут. Люди жалуются, а нас чиновники не слышат. У нас должна была встреча быть 11 января с мэром. Он заранее был предупрежден. Вот сейчас Кармазина сваливает. Вы почему не идете к мэру? А где мэр? Мэр ходит на концерты, мэр ходит готовиться к универсиаде, а интересы горожан, извините, никто не учитывает. Город, пригороды завалены строительным мусором, все зеленые насаждения снесены. Нам эта универсиада очень дорого обходится. Вот мы жители, универсиада пройдет, а вот этот коллапс, который произошел в связи со строительством, он останется нам тут жить и нам тут смотреть на все это безобразие.
Евгения, да, смотрите, вы наверняка в курсе того, что происходило в прошлом году в Московской области, когда были акции протеста, с тем же ровно связанные, с проблемой утилизации мусора, с тем, что там местные жители в Московской области требовали закрытия свалок, рядом с которыми жить уже не представлялось возможным, и эти вопросы поднимались и на прямой линии с президентом, и где только не поднимались. Отчасти, как будто бы власти эту проблему решают, по крайней мере, сейчас акции протеста не наблюдаются. А вы-то в дальнейшем как намерены поступить? Депутаты вот в лице Кармазиной уже говорят, что это не их головная боль. До мэра вы достучаться не можете, по крайней мере, сейчас. Так следующий этап это что?
Я так думаю, что международное сообщество уже увидит. И вообще, стоит ли проводить у нас универсиады, если вот обыкновенный народ вытирает ноги. Стоит, вот мы такие все красивые, чемпионаты проводим.
Вы будете далее писать в международное сообщество, в организацию
объединенных... к нам уже обращались. Мы как бы ждем все-таки, что здравый мысль у наших чиновников появится, и они примут какие-то конструктивные решения, понимаете, и начнут поэтапную подготовку к мусорной реформе. Дело в том, что деньги из федерального бюджета выделены огромные. Осваивайте их, пожалуйста, а потом уже за предоставленную услугу изымайте деньги с народа. А то получается, мы вроде как инвестируем в бизнес-проект, но только никаких процентов мы от этого получать не будем. Мы должны сейчас инвестировать в то, чего нету. Деньги-то есть. Он вот у нас с федерального бюджета выделено 2 миллиарда 300 миллионов и 575 миллионов. Ну, пожалуйста, ну вы эти деньги-то осваиваете, стройте сортировочные. С министром 11-го мы встречались, еще он не был в отпуске. Он сказал, я говорю, почему вы, на вас выходили люди, чтобы построить мусоросортировочные перерабатывающие предприятия? Почему вы отказываете? Почему вы не хотите? Вы целый год чем занимались? Министр нам ответил, что он целый год искал полигон. Целое министерство искало целый год полигон, и в конечном итоге они не нашли. Ну, подождите, зачем вы работаете, если вы 2 плюс 2 не умеете? Вы простите, что я так сравниваю, да? Если ты не умеешь жарить картошку, картошка в этом не виновата. Вопросы ко всем. Люди работают. Вот у нас министр – это бывший прокурор, министр экологии, да? То есть мэр города у нас бывший министр транспорта. Круговая порука. Мы ставим, у нас мэра никто не избирал, понимаете? Он стоит и народу, на народ он плюет просто в прямом смысле.
Вы для того, чтобы привлечь внимание, планируете еще какие-то акции, протесты или посылки еще дальше куда-то?
Сегодня мы сейчас посмотрим на реакцию. Сегодня были у замминистра, да, который временно исполняет, который абсолютно некомпетентен. И опять же, ни на один вопрос он не ответил. Я думаю, что нас должен услышать уже, вот если с Государственной Думы сейчас устно об этом услышит, поймет, что тут нужно проникаться в этот вопрос, что нужно какие-то принимать решительные действия в этом направлении. Ну, вопросы вот теперь пусть усы отдуваются, получается. Край и город к мусорной реформе не готов. У нас и так режим, вы знаете, что мы на 4-м месте стоим по экологии. Мы, люди, жители и так задыхаются. У нас постоянный режим черного неба. У нас вот этот КРАС травит и травит. Сейчас, получается, КРАС продали там непонятно кому, да, за границей, в офшорах находится предприятие. А мы-то все задыхаемся. Мы-то получаем что? Отраву? Кто-то получает деньги, а мы получаем отраву. Даже определенно не могут фильтра нормальные ставить. То есть они ставятся, вот у нас Горовой несколько дней назад был в городе Красноярске. Все, у нас было все хорошо, можно было чем дышать, потому что приехал Горовой. Для галочки мы все отметим, что у нас сейчас будет универсиада, мы 10 дней подышим.
Спасибо, спасибо. Это была Евгения Елизарева, руководитель инициативной группы «Красноярск» по мусорной реформе. Я так понимаю, что главное требование – прозрачность. Все-таки хочется понять, на что те деньги, которые сейчас собираются с жителей, которые выделяются в рамках различных федеральных программ, тратятся для того, чтобы, ну, как-то эту мусорную реформу реализовать. Жители хотят понять, куда эти деньги расходуются. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В будущем доступ в интернет по всему миру будет осуществляться по паспорту через персональный идентификатор, который будет назначаться гражданам специальными регулирующими органами. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр культуры страны Владимир Мединский. По его словам, в настоящее время интернет является излишне свободной площадкой, которая нуждается в регулировании. И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, это я вам гарантирую, сказал Мединский, отметив, что это вопрос, который будет решен при нашей с вами жизни. Он подчеркнул, что интернет – это не зона компетенции Минкультуры, он дает лишь свой личный прогноз. Вы меня спросили про показы в интернете фильмов. Я отвечаю, в скором времени вход в интернет будет через персональный ID, а уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, это 100%, пообещал Мединский. Он добавил, что анонимность будет постепенно уходить в условный даркнет. Интернет – непростая среда, там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями – неэффективное решение, убежден глава Минкультуры. С нами на связи Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам будущее, которое обрисовывает Владимир Ростиславович Мединский?
Ну, с ним трудно не согласиться, потому что в целом, наверное, киберпространство и в целом интернет-пользователи будут деанонимизироваться, да, то есть все идет к тому, что анонимность в интернете больше является злом, и об этом свидетельствует ежегодный рост так называемого даркнета, да, и тут тяжело с ним не согласиться, и, но такие же в других странах уже есть практики, да, там, что, ну, не знаю, там на Кубе, допустим, там долгое время только с определенно сертифицированных устройствах и только с конкретной точкой доступа можно было выходить в интернет и так далее. Это, то есть, в целом деанонимизация интернета, она будет в каком-то виде продолжаться. Вопрос, могут ли государства с этим действительно справиться, потому что на каждое техническое решение находятся умные головы с противодействием этих технических принимались решения, об этом нам там активно вот свидетельствует ситуация, которая у нас проходила с блокировкой Телеграма, да, и...
Ну, вы говорите об этом в прошедшем времени, но, судя по всему, борьба Жарова и Дурова продолжается, поэтому мы увлекательно, конечно...
Борьба продолжается, да. Укротителей с Телеграмом, да, но пока она не обвенчается успехом, а те технические меры, которые обсуждаются и предлагаются сейчас, там, в новых законопроектах, это вот, которые обсуждали с точки зрения, там, назовем так, фиксации Рунета и защиты от внешних угроз, посягательств на российский интернет и так далее, да, там также предлагаются технические средства, да, которые там помогли бы, наверное, повысить стабильность российского сегмента интернета в случае там попыток его отключения из...
Там, из-за пределов ДНС, Российской Федерации, да.
Да, да, и, да, и корневого ДНС и так далее. Ну, то есть, я не думаю, что это все как бы имеет то есть, реальную техническую возможность реализоваться, да, я бы не...
Не, Евгений Александрович, не, проблема в чем? Да, смотрите, ситуацию. Просто Владимир Ростиславович об этом говорит с определенной долей уверенности. Он уверен, что это произойдет уже при нашей жизни. Он уверен, что это общий путь, который выбрали. Но при этом вы сами отмечаете, что вот это противоборство желающих оставаться в тени, быть анонимами и желание государственных органов вывести всех на свет Божий, на воду чистую, а вот это противостояние, оно как было, так и остается. Так вы можете дать оценку, а кто сегодня побеждает? Вот где анониматоры или, наоборот, те, кто хотят оставаться в тени?
На мой взгляд, в связи с, то есть, понятным ростом Даркнета и тех средств, которые сейчас используются, на мой взгляд, побеждают, к сожалению, те, кто желает оставаться анонимными. Об этом нам с вами свидетельствуют, ну, как минимум, там, я не знаю, за прошлый год сотни эвакуаций по всем городам России, да, с непонятными потерями для экономики, остановкой эвакуации торговых центров и мест массового скопления людей, там, начиная от аэропортов уже до вокзалов, заканчивая там самыми крупными торговыми центрами в стране, да, это свидетельство о том, что с ними тяжело бороться, и должны быть новые инструменты, слаженные работы всех стран, да, для борьбы с этим новым видом угроз, там, кибертерроризмом, да, а это именно и есть та часть Даркнета, да, и если в России, там, исходя из убеждений Мединского, там, мы быстро к этому придем, то для того, чтобы это работало, нужно к этому прийти во всем мире, понимаете.
Да.
Нельзя выделить отдельный сегмент и сказать, так вот, мы в России всех своих пользователей знаем. Естественно, желание государства контролировать эту область есть у каждого государства, да, и это такой созданный искусственно или эволюционно островок свободы людей, да, где они могут являться тем, кем не являются в реальной жизни, да.
Вот, ну, смотрите, вы сами признаете, что государству все-таки тяжело бороться с теми, кто хочет оставаться в тени. Так, может быть, государство в какой-то момент уже бросит эту затею и оставит в покое интернет, оставит его казацкой вольницей своеобразной, возможно, возглавит где-то, или вы это исключаете?
Смотрите, ну, я это исключаю по одной простой причине, что почему развивается там Даркнет и анонимность в интернете? Потому что основная преступность сейчас смещается туда, да, а и поскольку у государства есть задачи национальной безопасности, борьбы с преступностью и общие задачи, да, которые стоят у любого государства перед своими гражданами и ответственность за это, да, то они не могут это оставить безвольно, да, и там бесконтрольно. Когда у нас этих эвакуаций вместо 200 стране будет там 1000, да, у нас можно парализовать экономику, можно парализовать инфраструктурные отрасли, энергетику, атомную промышленность и так далее. А сейчас во многом в мире, не только у нас, все управляется цифрой, да, цифрой с системами диспетчеризации, системами там технологического контроля и так далее. А не делать это, делать производство свое строить там как по старинке без IT-систем уже невозможно, потому что оно не конкурентоспособно.
Да, ну и, Евгений Александрович, последнее уточнение, если позволите. Хоть сегодня и рассуждают о том, что, ну, вот скоро появится ID, по которому мы будем заходить в интернет. А почему говорят об этом в будущем времени? У меня стойкое ощущение, что это уже давно работает. В какую бы сеть я где бы ни входил, ну, везде я оставляю какой-то след. Тот самый свой ID, по которому меня вычислить легко непринужденно, если я, конечно, сознательно не пытаюсь уйти в ту самую тень.
Вы все правильно сказали. То есть вот на сегодняшний день любой добропорядочный гражданин своими запросами в интернете, своими там поисковыми запросами той информацией и тем трафиком, которым он пользуется, да, со своих устройств, не знаю, мобильных, домашнего интернета, он в этом плане прозрачен, если он не ставит цель остаться незаметным. Поэтому речь же идет о том, чтобы этих незаметных сократить по возможности до нуля, да. А этих незаметных становится все больше и больше, потому что растет Даркнет, и государство иногда невольно помогает. То, что сделал Роскомнадзор при борьбе с Телеграмом, так он объяснил для полстраны, что такое VPN, что такое
прокси.
Что такое прокси, анонимайзеры там, и так далее. Я больше чем уверен, что половина из тех, кто сейчас этим начал пользоваться, ранее таких слов не знали, они были просто пользователи интернета и просто читали там какие-то свои каналы, там, которые им нравились там, в Телеграме, и анонимные, и неанонимные, там, они даже в это не углублялись, они получали тот контент и ту информацию, которую хотели получать. Вот их теперь мы научили пользоваться VPN, прокси, анонимайзерами и другими чудесными вещами, с которыми еще тяжелее будет бороться, понимаете?
Спасибо.
И этот трафик уже у них становится непрозрачным, становится не такой понятным.
Мы-то это понимаем. Понимают ли это в Роскомнадзоре, понимает ли господин Жаров, понимают ли это в Государственной Думе, где принимаются законы, решения. Вот это вызывает вопрос. Вот и все.
Потому что есть много в целом у нас государственных органов. У нас чуть-чуть поколение там еще другое, и оно, соответственно, к сожалению, недостаточно компетентно и профессионально в тех вопросах, которые вот они выносят и которыми они занимаются. Но это вопрос времени и вопрос эволюционный, я так думаю.
Спасибо. Это был Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ну и несколько комментариев нашей аудитории приму. Напомню, телефон 7373948. Про противостояние человека и государства речь идет не только о России. Это такая общемировая тенденция. Государство хочет, чтобы вы были всегда на виду. Люди периодически хотят прикрыть шторочки, чтобы они оставались где-то в тени, чтобы государство как-то не наблюдало за ними. Ну, в общем, это противостояние продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Шеченков. Очень важная цифра, которую я никогда не слышал. На 100 звонков, сколько действительно подтвержденных. Я понимаю, что они скажут, ну так положено вот эвакуировать. Но если кто-то скажет, что конец света, мы все на Марс полетим в панике. Ну как-то это надо решать вопрос-то.
Как, не очень понятно. Ну вот государство хочет за счет того, чтобы все были на виду. Ну вот так.
Тоже выход. Ну, может быть, это выход. Но когда говорят, вот, звонят, это выход обязательно.
Надоели, достали. Да. Спасибо. Ну, я напомню, что когда в Ирландии, насколько я понимаю, таким образом удалось предотвратить появление жертв в результате террористической атаки так называемой новой Ирландской республиканской армии. Ну, вот все, пожалуй, из таких звонков, которые подтверждались бы в Российской Федерации, да, действительно, это зачастую акты исключительно телефонного терроризма. Что еще? Государства хотят цензуру и контроль провести и в интернет. Мы этого не хотим, но какое дело государства, чего мы хотим, пишет Василий Орлов. Народовластие же, к сожалению, для власти пока побеждает народ. У государства основная цель не бороться с преступностью, а бороться с конституционными правами на информацию, чтобы на каждый роток накинуть платок. Так воспринимает это противостояние Василий. Ну и последний комментарий. У вас буквально будет 30 секунд. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Просто вот такие вот люди, типа Навального и все остальные, хотят задавать вопросы государству, куда они тратят их деньги, их налоги. И стесняются задавать впрямую по прямым каналам. Поэтому вот это все происходит. если будет
возможность... Не очень понятно. Слушайте, они выходят и говорят, я там, например, Алексей Навальный, вот государство, будь любезна, ответь.
Ну да, раз и на 15 суток куда-то, да, за вот этот вопрос.
Не за этот вопрос, там за что-то другое.
Есть такие возможности, чтобы это было каким-то образом обезопасено, скажем так.
То есть вы за анонимность и полагаете это противостояние?
Ну, я не только за анонимность, я просто за то, чтобы все было как бы в законных рамках, но просто вот эти все рамки работают в одну сторону.
Спасибо, принимается. 15 часов, новости.